уже говорили на уроках воспитания, да, о том, что такое вообще еврейский ребенок, какой сход его выращивать. И говорили о том, что постоянное чувство любви это обязательная почва для хорошего развития ребенка, без которой просто не может получиться здоровый человек. Вот и сегодня мы с вами хотим разобрать важную вещь, объяснить вообще, что это такое. Теперь мы хотим дойти до объяснить, что такое вообще воспитание и чем вообще мы занимаемся, в чем здесь, какая обязанность на нас здесь лежит, когда мы подходим к этой теме вообще воспитания детей. Вот, и для того, чтобы с вами понять, что такое воспитание, да, мы попытаемся залезть в заглянуть в наши источники и посмотреть, что наши источники говорят, а что такое вообще воспитание. Потому что, как мы сейчас увидим, что то, что у нас, то, что мы считаем, что это воспитание, то, что вообще принято в наше время, в наши дни, в большинство обществах считать воспитанием, это совершенно не то, что имеет в виду Тора. И не взгляд Торы на это дело совершенно. И очень-очень важно нам это понять. Есть несколько причин, из-за которых нам очень-очень важно это, жизненно важно понять. И мы сейчас на этом уроке будем разбирать это. Я очень надеюсь, что мы на самом деле хорошо поймем, потому что у этого, это хотя понимание, оно теоретическое, но у него есть очень много практических результатов, практических применений в жизни, которые, в принципе, это понимание, оно нам с Божьей помощью, если хорошо мы сможем это понять, то оно будет влиять на все совершенно отрасли нашего общения с детьми. Так вы откройте этот файл, который я вам открыла, хорошо? Открыли? Мирим, открыли? Я включила, да. Значит, хинух. Видите, написано хинух, да? Хинух с огласовками. Это воспитание. Что такое корень хинух? Вообще мы в Торе, кроме как, может быть, вот в этих двух местах, первом, который только напоминается примерно, да? Но и еще в книге Мишлей, где на самом деле это слово применяется к детям, да, к воспитанию детей. Кроме этого, это слово хинух, хинух, оно используется как ханукат, больше как хануката байт, ханукат хамизбех, ханукат амигдаш. Что такое ханух? Да, мы знаем, что такое слово ханука. Что такое ханука? Откуда праздник ханука? Роза? Роза? Йофи, добро пожаловать.
Спасибо, извините, пожалуйста.
Мне все замечательно. Вы хотите включить видео?
Нет, сейчас включу их.
Да когда сможете? Так, я пока включаю. Мы сейчас обсуждаем, что такое вообще воспитание. Да? Говорим, что слово хинух используется как ханука. Ханука, почему называется ханука, праздник ханука, почему это ханука? Потому что ханука – это открытие, это начало. Слово ханука – это слово объяснение, слово начало. Ханука таба – это когда строят новый дом, это новоселье. Когда мы начинаем пользоваться этим домом, да? Когда в хануку они осветили храм, и они начали им пользоваться, да? Мизбеах, жертвенник и мануру, то тогда это было хануката байт, начало пользования бейт-мигдашем, да? И это то, что говорит Раши в книге Берешит. Вот мы читаем с вами здесь стих. И услышал Авраам, что взят в плен его брат. Это в войне с царями, которые захватили, с дома захватили Лота. и снарядил он воспитанников своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал Дадана. Здесь есть слово «воспитанник». И объясняет Раши, что написано «ханихо», а не «ханихав», тоже от этого слова. И это нам намекает, что это был только один Элиезер, которого он приучал к исполнению заповедей. Но это, так в кавычках, не самое важное для нас, а самое важное здесь, что здесь объясняет конкретно значение этого слова. А само слово, слово ханихав, да, слово хинух, означает начальную стадию ведения человека или орудия в то действие, которое он будет продолжать делать. Вы понимаете? Это то, что очень важно нам понять, что хинух – это начало. Хинух – это приведение человека на начальную стадию, что мы его учим чего-то делать, мы его ставим на это направление, в это действие, с тем, чтобы он продолжал это делать, с тем, что мы видим, что это приведет его продолжать это делать тоже в будущем. И подобно этому, Раша говорит, наставляй ханох, то, что ниже Мишлей, при Мишлея привела, ханох от рока. И освящение жертвенника, и освящение дома, то, что мы сказали, ханукат абайт, ханукат мизбех, все это, что мы начинаем пользоваться чем-то, начинаем начальная стадия ведения человека или орудия в это действие. Это понятно? Мирям, это понятно?
Понятно.
Беседер. Так теперь... Еще хочу второй с вами стих прочитаю на секундочку. Из книги Мишлей. Ханох ла наар альпи дарко, гамки яскин ло ясур мимену. Воспитай ханох ла наар подростка в начале его пути, и когда состарится, не сойдет его. Воспитай его, начинай его воспитывать в начале его пути, да? Там, чтобы когда он состарится, и даже тебя не будет рядом с ним, да, он продолжит это действие. Вот, это у нас хинух, это у нас определение хинуха, мы сейчас увидим применение этого определения. И второе у нас еще, что у нас происходит в нашей постоянной жизни, в нашей постоянной общении с детьми. В нашем постоянном общении с детьми то, что происходит, что мы почти не занимаемся хинухом. Если мы посмотрим тем, что мы занимаемся, это называется афала. Афала – это задействование, такое только единственный перевод, который я нашла. Что значит такое задействование? Это значит, что мы делаем какие-то действия, говорим слова, действия и так далее, которые приводят ребенка к тому, что он сделает какое-то действие, что он что-то сделает сейчас, тут и сейчас, да? Если мы занимаемся ребенком, что он занимает, делаем что-то, что приводит к тому, что он делает что-то здесь и сейчас, это афала называется, это задействие, да? Я буду называть это словом ивритским афала термином, потому что это очень тяжело каждый раз это все объяснять. Это все, что я делаю, чтобы ребенок что-то сделал, или чтобы он остерегся от какого-то действия, привести его к любому поведению, которое сейчас и в эту секунду, это все афала, а не хину. Да. Афала – это слово лифоль. Лифоль – это действовать. Поэль – это рабочий. Пула – это действие. Да? Есть поль. Поль – это глагол. Да? Это то, что действовать. А афала – это сделать, чтобы кто-то другой действовал. Задействовать другого. Да? Вот, и мне, я знаю, что дрессировка, да, но дрессировка здесь мне не очень нравится, Потому что дрессировка это уже говорит, что мы приучаем этого ребенка. Дрессировка это особый механизм, да, который не всегда здесь работает. Для того, чтобы подрессировать ребенка, нужно какой-то определенный механизм здесь, да. Это мне не очень нравится дрессировка здесь, это не точно. Неточное определение. Вот, так и поэтому я говорю, что это ахала. Это кто, Рав Кушнир говорит? Дрессировка?
Ну да, Рав Кушнир говорит, и Эстер говорит. Ну, они как бы приводят это слово дрессировка как бы в противоположность хину, что вот то, что вы делаете с детьми, это называется дрессировка. То есть, как бы, потом она подразделяется на установление рамок, там, на обучение каким-то действиям, которые им нужны для совершенствования характера. А как было хинух и другое, ну, конкретная противоположность, то, что вот я думаю, что вы тоже раскроете.
Да, 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 да. Я, да, так вы уже все это знаете, короче. Зачем я все это говорю, просто непонятно. Вот, но это самое. Но мне просто дрессировка показалась не очень точной, потому что дрессировать не всегда то, что мы говорим, это даже их дрессируют. Да? Дрессировка, она как будто приводит к тому, что человек автоматом, не понимая, но приучается это делать, да? Но афала, она так не действует. То, что мы делаем с детьми, это так не действует автоматически. Так получается, что афала, воздействие, да, вот это задействование, это большинство вещей, которые мы делаем с детьми, с утра и до вечера, и в это входит все, если мы ребенка приводим к действию через наказание, через угрозу, или через обещание какого-то приза, или через поощрение, и даже через дисциплину, все это входит в это определение афала, и это не хинух, это однозначно не хинух. А хинух, как мы уже определили, что это такое хинух? Хинух – это воспитание, это все, что действует на ребенка летвах рахок, на долгосрочное влияние. Так говорят? На будущее. Все, что влияет на будущее, да? Все это можно назвать на хинух. Все, что приведет ему в будущем так себя вести, это все будет хинух. А все, что его приводит к действовать сейчас и в эту минуту и здесь, это все называется афала, и это не хинух.
А примеры можно?
Да, сейчас будет. Что хинух, как бы в этом уроке, может быть, не так много примеров, но придем к этому тоже. Я вам скажу так, что любая пула, любое действие, которое я делаю с ребенком, и я жду. Я ожидаю, то есть реально, совершенно реально, да, понять, что как следствие от этого действия ребенок будет продолжать также себя вести в будущем. Это можно назвать хинухом. А то, что нет, это не хинух. То есть все, что я делаю, я указываю ребенку, да, как-то что-то делать. И сейчас приведем какие-то примеры. И я знаю, что когда после 120 моих, да, меня уже не будет, он все равно будет идти по этому пути. Он будет чувствовать, что этот путь его, да, значит, это было хинух. А все, что нет, не хинух. К примеру. Мы должны знать, как бы основой здесь лежит все, какое понимание, как бы в этом разделении, что ребенок, у него есть живая душа, да, возвышенная душа, как мы говорили в первом уроке, да, что ребенок, у него очень уникальная душа, и душа так она создана, что у нее есть свобода выбора, и любой живой, здоровый человек, он автоматически противится любому воздействию, вы понимаете? Любому, когда меня чему-то заставляют, это автоматически у меня вызывает анти. И у любого здорового психологического, психологически здорового человека это так работает, так должно работать. Понимаете? Что Всевышний так зол, что человек должен выбрать какой-то путь, его захотеть, понять, что это ему выгодно, что это ему стоит. Только если человек выбирает что-то, он действует сам, это, тогда, тогда это называется, что он, это стало частью его, это вошло в него. Поэтому любая афала, любое воздействие внешнее на ребенка, оно у него естественным образом вызывает анти. Понимаете? Мы еще до этого дойдем. Поэтому, к примеру, если я хочу ребенка, допустим, девочку приучить, чтобы она убиралась, допустим, к примеру, да, я говорю ей, допустим, убери, да, если я, допустим, я тебя накажу. Понятно, что у нее естественное, что она не хочет убирать, да? Это наказание еще больше отнимает все это желание, да? И понятно, что это действие не приводит никак к воспитанию, к тому, чтобы она любила убирать. Понимаете? Все, что я ей говорю, любая афала приводит к тому, что это рушит у ребенка любое желание внутреннее этим заниматься в будущем. Любая афала. Понимаете? Сейчас я хочу чуть-чуть еще дальше пройти, тогда будет больше понимания, что мы должны знать. Что наши дети, да, что почему еще нам очень важно это понимать, что наши дети, они здоровые дети, у них есть много разных сил, которые Всевышний к ним вложил, да. К примеру, здоровые дети, они должны, у них есть много энергии, понимаете, здоровой энергии. И здоровая энергия должна здорово выходить наружу. Эту здоровую энергию ни в коем случае нельзя закрывать и душить, да? Ребенок для того, чтобы быть здоровым, как Рав Якобсон говорит, он должен прыгать, он должен бегать. Еще одну новость он сказал тоже для меня, он должен кричать, он должен проявлять свою бурность, да? И если этот ребенок он этого не делает, то мы задушиваем у него эти внутренние силы. А это не путь иудаизма. Значит, что мы сказали? Что... Я хочу вам сказать, что дети, да, для того, чтобы вырасти здоровыми детьми, это очень важно понимать. Очень важно понимать, особенно русским мамам, что дети для того, чтобы вырасти здоровыми детьми, они должны прыгать, бегать, играть, кричать, прыгать, беситься. Потому что наше, как бы, вообще понимание по Торе, да, что мы идем против Всевышнего, против творения. Если Всевышний сотворил какие-то силы, он дал кому-то какие-то силы, мы никогда не идем против них. Если Всевышний дал эту энергию детям, да, и мы можем посмотреть, пойти в любое учебное заведение и посмотреть, как дети бесятся на перемене. Здоровые дети, да, не забитые. Вот, и как они бесятся, как они дерутся, как они все, и мы увидим этот взрыв, это выход этой энергии, да, которую нужно, мы обязаны дать ему выйти. Детям, которые не дают этому выйти, из этого выходят очень тяжелые последствия. Во-первых, они все время только ждут, как сбросить себе это ярмо и где это развиться. Или они эти силы забивают в себя, и у них вырабатывается, если особенно их постоянно еще тыкают этим, да, да, не кричи, не бегай, не делай, я говорю тоже про себя, не это, не то, не то, не то, успокойся, остановись, почему такое, ты такое, ты такая, такая, мы им вырабатываем очень тяжелые чувства неполноценности, чувства ашма, вины, чувства вины, да, очень тяжелые чувство вины на их души, с которыми они растут, и они, с этим они вырастают, потому что они чувствуют, что у них есть какие-то желания, какие-то порывы, какие-то силы, как энергия, И им все время говорят, что ты плохой, ты плохой, ты плохой, не делай так, не делай так, не делай так, не делай так. Все время их задергивают, и получаются зажатые, полны, полны чувствами тяжелой вины, чувствами, что они плохие, что они плохие люди, да? А это совершенно не так. Он говорит, что Рав Якобсон говорит на этой лекции, что дети для того, чтобы вырасти здоровыми, по идее, идеальное для них место, где жить, это в палатках бедуинов, бедуинских палатках. Там они могут прыгать, там они могут бегать, у них есть простор, они могут кричать. Им никто не скажет не прыгай с ботинками на диване, потому что там нету диванов. Никто им не скажет мой ноги от пыли, потому что только добавляет к земле, ну, к полу, который это самое. Понимаете, у них есть там просторы, они могут вытащить все свое это. Мы засунули своих детей в душные, в тесные квартиры, да, в которые заполнены мебелью, которым нам жизненно важно, чтобы они ее не испортили, да, в которых очень много опасностей. Сколько раз маленький ребенок в день слышит крики, не пей экономику, не гонись вокруг стола, ты можешь ушибиться, не прыгай, где это самое, не рисуй на стенках, не то, не сё, не сё, не сё. Он совершенно... То, что вообще после всего этого выходят здоровые дети, это уже чудо природы. Показывает, что природа, она очень крепкая. Но мы, с своей стороны, должны очень стараться. Мы должны помнить, что... Сейчас вам расскажу сипур, рассказ. Что рассказ про Гаона из Бриска. Если вы знаете, это был очень великий глава поколения, из прошлого поколения. Он рассказывает, что как один раз у него было дома асефат рабаним, съезд раввинов, да, вот заседание раввинов. И был длинный-длинный такой стол, и вокруг сидели раввины, он сидел во главе стола. Вот и там был ребенок примерно 2-3 года, наверное, его какой-то внук, которого мама, не знаю, может, пошла по делам, оставила раввинов быть его бэбиситером. Этот ребенок, он нашел какой-то пустой стул и поставил его в конце стола, залез на этот стул, увидел, что оттуда очень здорово на стол. И он по этому столу, посередине между всех бород раввинов, прошелся так и дошел до дедушки. Рав Бриск спокойно посмотрел на него, взял его, снял его, поставил на пол и продолжил обсуждать то, что они обсуждали. Ребенок пошел проверить еще раз, если второй раз тоже сработает. Пошел и опять поднялся. Опять прошел до дедушки, дедушка опять его взял, и опять его спустился. Ребенку очень понравился такой лифт, вообще очень здоровская игра. И он пошел третий раз. На третий раз один из присутствующих, он уже не мог сдержаться. Вот, и он спрашивает, так при Раве реагировать естественным образом он не мог. Поэтому он спросил, Рав, вы не можете нас научить? Разве здесь нет, разве не нужно его воспитывать, этого ребенка? Этот Рав Бриск посмотрел на него с диким удивлением и говорит, воспитывать? И он говорит, что тот Рав, который рассказывал Раву Якобсону, который там находился, говорит, что на самом деле у него было такое чистое удивление, непонимание вообще, что он хочет воспитывать. Какое здесь есть связь с воспитанием? Он его спрашивает, ты мне скажи, ты видел когда-нибудь 30-летнего мужчину, который залезает на стол посередине собеседования и ходит по нему? Понятно, что нет. У тебя есть какое-то реальное опасение, что этот ребенок вырастет И это поведение войдет к нему в кровь, и он будет продолжать это делать постоянно, и это у него будет такое, это самое. Понятно, что нет, тогда здесь совершенно нет речи ни о каком воспитании. Воспитание здесь совершенно не подходит. Да, поэтому здесь это, что здесь происходит? Что-то, что тебе лично мешает, тебя бесит. Так реши свою личную проблему. Работай над своими медот, да, над своей злостью. Или пойди, возьми, или реши эту проблему техническим образом, да? Да, проблема твоя, тебе мешает. Может, тебе неудобно сосредоточиться на том, что я говорю. Так возьми этого ребеночка, обними его, дай ему конфетку, пойди ему в комнату, дай ему чем-то порисовать, займи его. Хорошо, ты решил свою техническую проблему. Но темы воспитания здесь вообще нет, и даже близко не стояло, потому что мы сказали, что воспитание, как мы это читали, это начало направления человека на действия, которые он будет делать в будущем. Мирим, да.
А разве в такой ситуации нету, ну как сказать, направления воспитания уважения ребенку, привитие уважения к происходящему? Люди, взрослые, беседуют, обсуждают что-то. Не мешать. Ну, вопрос, сколько ребенку лет. Я просто к чему? Я спрашиваю вот такую, ну, муж часто рассказывает, что по субботам синагоги приводят маленьких детей, мальчиков, которые бегают по молельному залу. Причем мальчикам уже, ну, там, 4-5 лет, даже больше, ну, 5-5,5. И они бегают и мешают, и шумят, и долгое время никто не делал замечания. В прошлую субботу один человек взял за руку этого ребенка и привел к дедушке и сказал: «Так, это твой внук, воспитывай его, он нам мешает, он мешает молиться». Когда происходит алия, ну, когда вызывают к Торе, они вообще там бегают по бине, спускаются по ступенькам, там, по перилам и так далее, то есть шумят. Разве привитие уважения к вещам, которые происходят вокруг, это не есть воспитание?
Мирим, спасибо за вопрос. Просто прекрасный вопрос. Давайте разберем БМЭТ, вот этот вот пример, да? Что здесь есть несколько вещей, да? Что Мирим говорит привитие уважения. И разве это не воспитание? Привитие уважения – это очень большое воспитание. Как мы прививаем уважение ребенку? Если ребенка мы приводим, когда он еще, особенно если он еще не дорос, да, приводим к его, к молитве, держим его рядом с собой и постоянно его одергиваем, ну, да, мы ему прививаем уважение. Вспомните себя, когда вы были дети, когда вам что-то очень одергивали, вы прям начинали это очень сильно любить и уважать. Я вам скажу пример, да, еще один другой, что, настоящий сипур, который был, что пришел ребенок из Хейдера домой, очень счастливый. Ребенок шаловливый, здоровый, слава богу, психический ребенок, пришел очень счастливый из Хейдера. Мама говорит: «Почему ты такой счастливый? Что произошло?» Он говорит: «Все хорошо». Мама еще больше напряглась: «Все хорошо? И тебя сегодня не наказали?» Она подумала: ну, может быть, Рэбби себя плохо чувствовал, я знаю, там, не знаю, что. Она говорит: ты не получил себе наказание? Он говорил: получил. Он говорит: какое наказание? Ты получил наказание? И он веселый: что произошло? Он говорит: мама в полном недоразумении. Тогда ребенок ей объяснил: я передурил Рэбби. Здесь мама чуть и в обморок не упала. Вот он объясняет: мой Рэбби мне дал наказание написать 100 раз, что я не буду мешать на уроки. А я его передурил. Я написал не 100 раз, а 200 раз. Я да буду мешать на уроки. Кто-то на самом деле думает, что когда ребенку дают 100 раз написать, я не буду мешать на уроки, то он начинает писать. После 20-го раза думает: да, не мешать на уроки. На самом деле так плохо не мешать на уроки. На 50-й раз он думает: да, как я посмел мешать на уроки? А на сотый раз он думает, я хоззербит чуваш нума, я делаю полную чуву, никогда не буду мешать на уроки. Никто не думает, что на самом деле так это у здорового ребенка работает. Правильно? Чем он, единственное, что он понимает, что в следующий раз я буду мешать на уроки так, чтобы Рэби меня не поймал. И буду очень-очень стараться это делать. И только буду ждать, когда Рэби уже от меня никакой любви к Рэби, любви к урокам совершенно не прививает, да? Любая афала, что мы сейчас будем делать с этим ребенком, это не воспитуй. Да, это не воспитание, это не приведет, как привести ребенка. У нас мы очень внешние, вся наше поколение очень внешнее, очень технократичное. Есть такое слово? Чтобы было все. Мы видим, ребенок сидит, допустим, строгий папа, да, он строго усадил ребенка, ребенок сидит, сидуром молится. Все, папа доволен, какой у меня воспитанный сын! О, да? Но теперь этому папу совершенно, если этот ребенок, он молится из-за того, что он боится папы, да, из-за того, что он даже привык к дисциплине. В минуту, что это, сейчас у меня было это слово здесь, это я писала это слово, потеряла слово. В минуту, что этот стимул, да, который приводит его к действию, он не будет рядом, ребенок себя это сбросит. Воспитание к молитве, то, что ребенок полюбил молитву. Как сделать, чтобы ребенок полюбил молитву? Вот это воспитание. Понимаете? Воспитать ребенка, чтобы он любил молитву. Как это сделать, чтобы ребенок полюбил молиться? Никто не любит, когда его заставляют. Когда что-то извне на него накладывают, никто не любит, никто не собирается это продолжать. Он только ждет, когда с него это сбросят. Вспомним себя, допустим, я, да, про себя. Надеюсь, что мои родители согласятся, они не имели ничего плохого. Допустим, у нас было правило в доме, что я не выхожу из дома, пока не помою посуду. Помыть посуду – это была моя обязанность, да? И меня очень заставляли именно мыть посуду, да? Не знаю, может, решили, наверное, что я должна, на самом деле должна помогать. Я не хочу входить во все, да? Я хочу сказать, что самое то, что я ненавидела долгие годы после семейной жизни, это мыть посуду. Просто ненавидела. Как только я вышла замуж, я перестала мыть посуду. И мой муж, он, у него единственное есть, как бы, когда он приходит в эру в шаббат помогать, да, у него самая важная его обязанность – это мыть посуду. Я уже, Барух Ашем, слава Богу, вылечилась во многом из этого. От всего можно так зорбить шва, от всего. Всевышний, он очень добрый, да. И Барух Ашем, я вылечилась, я уже не ненавижу мыть посуду. То есть, конечно, я, наверное, предпочитаю делать что-то другое, но нормально с посудой тоже уже научилась дружить. Но естественное то, что у меня было от этого, что я ненавижу мыть посуду. Да? Кроме того, что еще меня заставляли вешать белье, с этим мы справились, Барух Ашем, есть сушильная машина, и все, и с этим мы, слава Богу, разобрались. Вот. Но кроме того, еще что из этого вышло, что я теперь своим девочкам никогда в жизни не говорю помыть посуду. Потому что Маша сану алеха альта селаха вареха, неважно, это тоже неправильно. Вот, но это так... Так мы должны очень хорошо думать, понимать, что, так что, допустим, к примеру, в Бет-Кнессете, да, конкретно какое может быть здесь эпитарон, какое может быть решение. Во-первых, не приводить здоровых психически детей в синагогу. Есть для этого парк, есть парки, есть площадки, есть спортплощадки, есть там, пусть они бегают, пусть они прыгают, это хорошо, это здорово, это прекрасно. Ребенок, понимаете? Теперь нужно подумать, как его воспитать к молитве. Это ненормально, что ребенок бесится по синагоге, это мешает другим людям, это неуважение к Бет-Кнессету, это очень-очень плохо, поэтому не нужно приводить детей в синагогу, не нужно приводить. Теперь, как воспитать их любовь к молитве, это другая уже тема, это отдельная тема. Как воспитать ребенка к духовному удовольствию, как привить им к любовь, да, к чему-то духовному. Это особая тема. Особая тема. Я хочу вначале сейчас здесь только понять еще, Насколько эта проблема, это непонимание, оно острое, и насколько оно нам очень важно, чтобы понять. Да, Мирим. Включи.
А до скольки лет? Ну хорошо, вот ребенка не приводят в синагогу, не приводят, не приводят, не приводят. И потом в какой-то момент привели, так он не знает, что там делать.
Не-не-не, да, Мирим, нужно все по чуть-чуть, постепенно, с удовольствием и все. Просто это отдельная тема, да? Про то, как воспитать к духовным удовольствиям, это целая большая отдельная тема, да? Хинух лейрат шамаим, да, хинух на мицвот, это отдельная тема.
Вот, нам надо на эту тему, Кэрон, поговорить.
Да, да, я согласна, слишком.
Это так важно, как воспитать, чтобы он не бегал в магазине, это фигня, пусть бегает.
Вот, ну,
как вот там,
ну вот Ривка...
В костях дома, пусть он бегает, прыгает, все ломает, это не важно. Ну, а как вот научить его любить синагогу и молитву?
Ой, ну Ривка, ну вы молодец, но я хочу просто еще... чтобы люди все-таки больше поняли, да, где здесь проблема. Это важно. Сейчас вы поймете, я сейчас вам сейчас скажу, почему это нам очень важно. Еще только.
Это не сейчас, может быть, следующее.
Да, 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 нет, мы придем, придем. Это мне больше всего горит. Не переживайте. Это тема, которая мне тоже больше всего горит. Но просто я очень хочу, я просто вижу иногда детей, у нас здесь тоже русских, что, к сожалению. Буду записывать это.
Рамки какие-то, я считаю, мы с мужем считаем, что они нужны.
Конечно, Мирим, тоже ты говоришь, это дисциплина, да? И у дисциплины есть очень-очень важное и центральное значение в выращивании детей, да, это не воспитание, но это очень важное, это эра рыбная отцмо, есть у этого ценность сама по себе. И какая ценность, сейчас я сейчас скажу секундочку еще, что когда евреи стояли у горы Синай, да, Всевышний им дал Тору, то они сказали на асе ванишма. Мы сделаем и услышим. И за это они получили Тору и все благи вообще мира, да? За это заслугу мы до сих пор идем, что вначале у нас есть на асе, а потом нишма. Есть очень большая ценность в том, что мы принимаем, что человек может принять самхут. Самхут – это кто-то, кто выше его, да? В смысле, да, и принять его, ну, как это сказать, самхут?
Авторитет.
Авторитет, да. Принять авторитет на себя, да, принять, подчиняться, уметь подчиняться каким-то законам, да. Это очень важно, и мы еще хотим тоже привить его к тому, чтобы эту дисциплину он любил. Это уже воспитание. У него должна быть дисциплина, и дисциплину он должен любить, да, это другое. Но то, что ты говоришь, что должны быть рамки у детей, это 100%, да, должны быть рамки. Но мы должны тоже знать... Ариэла хочет сказать и Ривка. Сейчас, секунду, Ариэла. Да. Ариэла, сейчас. Да.
Мне кажется, что проблема у нас, у русских евреев, это немножко в том, что мы... Ну, как бы понятно, что я не говорю за всех, и не говорю прямо четко за себя, но вообще общие наши проблемы... что мы стали, сейчас, секундочку, что мы стали религиозными, да, мы приняли на себя мицвот, но внутреннее, все равно то, что осталось с детства, ну, то, что Мирим говорила, но я хотела еще добавить, допустим, дети, да, у израильтян это естественно, что они выросли в больших семьях, для них шум, гам, балаган, вопли, дома, бардак, это, ну, я не говорю, что все израильтяне бардачные, чтобы меня неправильно не поняли.
Да
нет, для них это естественно, жить в таких условиях. Мы, которые выросли с одним-двумя детьми, с разницей в 10 лет, и мы не привыкли к такому количеству детей, когда постоянно кто-то тебе говорит в одно ухо, в другое ухо, ты со всеми идешь, четверых собираешь. И если в Израиле, например, было все это очень гораздо легко, потому что вокруг тебя все такие, и когда у меня было... Четверо детей у меня в Израиле – это мало. То есть в моем возрасте 30, четверо детей – это ерунда. У всех там по шестеро. Но здесь, например, когда мы сейчас в Шейхуте, в Беларуси, когда четверо детей в 30 лет – это вау, и ты чувствуешь, как другие там с одним ребенком еле-еле дышат, а ты еще тремя колбачишься, то ну, это очень тяжело, как бы, это непросто. И поэтому у нас такое еще... Поэтому, может, мы... И всегда у нас все получается. Я смотрю там на своих подруг, религиозных здесь, у которых один, двое, трое. И им тяжело, как будто бы у них 15. И смотришь на израильтян, у которых 15, им легко, как будто бы у них 0. Морально легко, прежде всего. Никто не говорит про физически. Естественно,
конечно,
физически
конечно.
Тяжело. Именно морально они воспринимают нормально вот этот вот шум, эти постоянные разговоры детей. Потом даже занятия. Я смотрю, вот у нас сейчас двое уехали в лагерь, сегодня приезжают, двое дома. Это совершенно другая реальность. Когда у тебя четверо детей, ты должен, ты вообще себя забываешь. Тебе постоянно тому стельки, тому бассейн, тому, не знаю, врача, тому уроки, тому музыка, тому пение, тому... Это кошмар. А где я? Где вообще я во всем этом?
Очень-очень согласна.
Ну, часто у русских проблема такая, да.
Можно я скажу, потому
да,
что...
Да, давай, Рибка. Спасибо, Ариэла. Очень полностью согласна, Ариэла. Да.
Да. Это у нас, во-первых, вот, допустим, в Москве у нас еще проблема окружающей среды, потому что, допустим, дома, да, я могу позволить, чтобы мой ребенок делал все, что он хотел, но как только мы выходим в люди, да, куда-то, в поликлинику, там, в магазин, не я ему говорю, все вокруг ему, там, мальчик не бегай, мальчик то, мальчик все, и как бы всех это раздражает, и вот уже как бы сам не понимает, что за дела. И когда мы приезжаем в Израиль, там для ребенка просто счастье, он может делать все, что хочет. А здесь как бы он может делать все, что хочет, только дома или в школе, да, потому что их там так тоже воспитывают, как и в Израиле. Вот. Но самая такая вот, мне кажется, в Москве, по крайней мере, мне кажется, больше всего проблема, это то, что мы неправильно сами относимся к этому. Почему в Израиле морально легко? Вот к нам сейчас приехала жена раввина, и у нее 7 детей. И вот когда я с ней куда-то хожу, с этими всеми детьми, я смотрю, как она на все реагирует, и я понимаю, что так а что, у нее не будет проблем, потому что она никак, я бежит там за этим ребенком, и там, ты тут то сделай, ты это сделай, ты это. Она, у нее политика такая, она сказала, Ривка, хочешь, чтобы твои дети были счастливы, ты должна быть сама сначала счастлива. То есть ты сначала сама съешь сырок, а потом детей покорми. А если ты все отдашь детям и будешь плакать, что ты не успела то для себя сделать и это, то как бы... И я на это все смотрю, для меня сначала это было шоком. А потом я еще прочитала книжку, тут у нас есть женщина-женщине книжка. И там тоже пишут, что как бы вы устали, все, бросьте всех детей, пойдите и 15 минут отдохните. Сделайте то. И когда чуть-чуть для себя начинаешь делать, и нормально как-то, легче становится. Просто надо себя не забывать. А мы себя, наоборот, на задний план. Сейчас я детям, потом я мужу, а потом а мне никто. И потом начинается, а вот ты пришел, мне даже не пожалел. И ты ну, все так сидишь там себе в ванной. Все вы такие, я вам все делаю, а вы и такие такие.
Да, мне кажется, у многих русских какая-то такая вот жертва. Они говорят, все время какая-то политика жертвы. А еще я почему-то хотела возразить, что мне, например, с двумя детьми стало легче, чем с одной Фридой. Не знаю, они как-то уравновешивают друг друга, друг за другом смотрят. И то ощущение, что у тебя уже ты стараешься для двоих детей, это как-то уже тебя более пристегивает, чем для одного. Только, не знаю. Но это как... все равно очень много... Это не то же самое двое детей в одной семье, и не то же самое, что двое детей... в двух семьях, к тому же как бы эти затраты и материальные, и духовные, и всякие психологические уже более как бы идут на двоих, и тебя это больше подстегивает, вот молодец какая. Например, когда меня вокруг там говорят, вот, мол, ты такая молодая мама, двое детей, мне так приятно становится. То есть мне наоборот этого радостно.
Вась, спасибо, Роза. Да, я тоже чувствовала, что мне с двоими стало легче. Мирим, я видела, что тебе убегать надо, но... так я что хочу сказать? Давайте чуть-чуть еще продолжим, чуть-чуть. Я просто хочу... здесь еще разные... Есть еще один пример маленький, и потом есть еще понимание, почему нам очень важно разделять, и в нашей повседневной жизни разделять все время, где хинух, а где афала. И потом еще есть одна точка, почему афала, она может быть даже опасна и вредить. Так не знаю, что мы успеем. Я начну, может быть, с этого примера. Первое, да? которая тоже понятна, в принципе, из того же, из той же темы, что одна женщина написала Раве Якобсону письмо, что у нее ребенку 5 лет, да, и он все время рвет листики от ее домашнего растения. И это ужасно, потому что это вандализм. Слышали такой рассказ? Вот, и Рав Якобсон говорит, что когда ребенок рвет листик от цветочка, он при этом занимается научным исследованием, очень глубоким. Он проверяет структуру листочка, он проверяет силу, с которой листочек привязан к стеблю. И это тоже психологическое очень интересное исследование, потому что он проверяет связь между оторванным листочком и краснеющим лицом своей мамы. Это очень интересное и увлекательное исследование. И у этого исследования нет никакой связи совершенно с вандализмом. Вы понимаете? Если у мамы есть техническая проблема, техническая, с этим цветочком, то она может поставить его наверх. А своего ребенка она должна его, это желание, это проверить, исследовать природу, она должна его, эти силы дать им выйти в правильном направлении. Или она взять его в поле, если бы они бы жили бы в деревне или в бедуинском палатке, то у нее бы не было этих проблем. Он бы рвал бы листочки, и в три года он был бы их нарвал, он бы напробовался, он бы их всех изучил. И тогда в 5 лет у него бы уже не было бы этой проблемы, да? Или пусть она возьмет, эта мама букет цветов купит, если они в городе живут, и даст ему, и скажет, вот на, изучай. Так, всего хорошего в мире, мы скоро тоже заканчиваем. Так, если мы, опять хочу объяснить и прояснить, да, что нам здесь очень важно тоже, потому чтобы мы детям, если мы ребенка говорим, что присваиваем ему какие-то ярлыки, да, или постоянной критики на него, в том, что он на самом деле не виноват, да, то ребенок на самом деле прививает отрицательный взгляд сам на себя. У него не будет уверенности в себе, он будет чувствовать все время, что он какой-то порочный, у него будет постоянное чувство вины. Да, и мы должны очень сильно разделить между воспитанием, тем, что мы хотим воспитывать детей, и между своими техническими проблемами, да, как говорит Ирена, что нам просто технически нужно выжить вместе со своими сладкими детьми в одной квартире и быть после этого здоровыми и так далее, да? Но нужно очень стараться разделить между этим, и нужно понимать, почему нам еще важно очень разделить между хинуха и афала. Так первое. Потому что если мы не обращаем внимания на то, что есть разница между хинухом и афалой, мы 90% времени или даже намного больше занимаемся афалой и вообще не обращаем внимания на хинух, мы вообще не воспитываем своих детей. Если мы обратим на это внимание, а должно быть наоборот, мы должны большинство своего времени и своих сил тратить на хинух. Это очень жалко, что большинство своих сил это мы тратим на афалу. И кроме того, что получается, что большинство споров и большинство стычек, которые есть между родителями и детьми, они опять-таки на этой почве, на почве афалы, на почве технических проблем, никак не связанных с воспитанием. И второе, что когда мы разделяем между афалой и хинухом, то мы тогда можем хорошо сделать и то, и другое. Потому что несмотря на то, что мы так много говорим про афалу, что она плохая, как сказала до этого Мирим, что афала тоже нужна. Она необходима. Но единственное, что нужно знать, в каких мерках, когда ее делать, и как чинить тот незек, ту порчу, которую на самом деле афала приносит. И об этом, наверное, будем говорить уже в следующий раз.